Продолжаем наше размышление над книгой Откровения и читаем из книги пророка Иоиля, 3 глава, несколько первых стихов, и книга Откровения, 19 глава, с 17 по 21 стихи, 20 глава, первые три стиха. Итак, книга Иоиля, 3 глава, несколько первых стихов. «Ибо вот в те дни и в то же самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой, за наследие мое, Израиля, которое они рассеяли между народами и землю мою разделили. И о народе моем бросали жребий, и отдавали отрока за блудницу, и продавали отрока за вино, и пили. И что вы мне, Тир и Сидон, и все округи филистимские, хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши». 19 глава книги Откровения, 17 стиха. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посередине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю к Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней, сидящих на них, и трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинство их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». И 20 глава, первые три стиха. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. Аминь». Пожалуйста, присаживайтесь. Размышляя над этой частью книги Откровения или продолжая наше размышление, я подумал, какое великое счастье, что нас не будет на земле уже в это время. И вот это осмысление нашего счастья придет тогда, когда мы уже будем в вечности у Господа. Сегодня мы к этим словам, или читая, размышляя о них, по-разному относимся, очень по-разному, к большому сожалению. И хотя мы слышим об этом, и знаем, и размышляем, но однако. Книга Откровения – это пророческая книга. И только первые три главы этой книги дают некое историческое содержание первых семи малоазиатских церквей, которые имеют свою пророческую последовательность в истории всей церкви на земле, и в частности, включая отдельно взятую поместную церковь, и нашу с вами, братья и сестры, тоже в частности. Потому что мы, как поместная церковь, входим во Вселенскую церковь. И наша духовная жизнь, жизнь служителей, проповеди, наша вообще вся духовная внутренняя жизнь церкви как раз и вот подходит ко многим, я бы так сказал, духовным размышлениям, когда мы читаем эти послания семи малоазиатским церквам. И есть за что нас упрекнуть, и есть к чему нас призвать к покаянию. И самое главное, что ладыкийский период, в который мы живем, он ставит перед церковью очень важную задачу – быть победителями и войти в церковь или через смерть, или через восхищение, но быть победителями, чтобы сесть со Христом на Его престоле. Читайте книгу Откровения, 3 глава, 20 по последующие стихи этой главы. И удивительно, что при всем нашем знании и при всех этих многочисленных возможностях, и при всем том количестве Священного Писания, и при всей той возможности обладать отличнейшими, я бы сказал, христианскими библиотеками, Церковь последнего времени остается глухой. Глухой, сконцентрирующий свое внимание на своем собственном, я бы так сказал, духовном достоинстве, некоторых преимуществах, замечательных церквах, золотыми ли куполами или подобно нашему молитвенному дому и Христу, приходится нежно подходить к нашему сердцу и стучать, и спрашивать: брат Сергей Николаевич, ты меня слышишь? Брат Владимир Абрамович, ты меня слышишь? Сестра Аня, ты слышишь, я стучу. И кто услышит голос мой, говорит Дух Святой, к тому войду, и с тем буду вечерять, и он сядет со мною. Братья и сестры, все это настолько, давайте скажем, серьезно, что мы даже не представляем себе. Мы даже не представляем. Поэтому книга Откровения – пророческая книга. И она прежде всего повествует о нашем Господе Иисусе Христе. Эта книга показывает, как он воскрес из мертвых. Вновь показывает эту линию его духовной победы. Она говорит о нем как о Сыне Божьем, проповедующем среди церквей, как верного свидетеля, как первородного, восставшего из мертвых, как владыку царей земных. И эта книга 16 раз говорит о победоносных заслугах, совершенных Господом нашим на Голгофском кресте, об их значении для нашей духовной жизни. И беден наш разум, и беден наш язык, чтобы в полноте передать ценность и важность вот этой победы нашего Господа Иисуса Христа. И по мере того, как Церковь приближается к своему восхищению, она более ясней начинает нечто понимать, и более, может быть, яснее, так можно выразиться, видеть вот это время приближения своего избавления. Христос, когда говорил о признаках своего пришествия, указывая, говорил: когда вы увидите все сбывающимся, то преклоните головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Братья и сестры, приближается наше избавление. Мы должны это осмыслить не умом, но проникнуться всем нашим сердцем. Поэтому эти слова из книги Откровения, 19 глава, 17 по 21 стих, содержат описание предпоследней войны, или мы скажем, битвы на этой земле перед тысячелетним царством блаженства. Этот отрывок книги Откровения переносит нас в так называемую Армагеддонскую долину, долину Иосафата, что означает выбор или наказание, или спрос. Кто бывал в Израиле и поднимался на гору Кармел, где на месте, что когда-то пророк Илия приносил жертву, и потом были убиты вааловы служители, помним эту историю из Третьей книги Царств, 18-19 главы. Прочитайте дома. Так вот, на этом месте стоит католический небольшой такой монастырь, или мы скажем, ну, часовня, небольшой храм. И на вершине этого храма такая смотровая площадка. И паломники всегда посещают это место. И оно чем привлекательно? Не только прошлым из жизни пророка Ильи, но и будущим. Когда долина Армагеддон при хорошей погоде раскрывает свой замечательный пейзаж, и не только географический, а с этого места видно и гору Преображения, и видно город Назарет, и в ясную погоду даже можно увидеть горы Моава, теперешнюю Иорданию. Удивительное место. Но оно говорит о будущем. Оно говорит о будущем. И когда Наполеон захватил часть Палестины и был на этом месте, он сказал: нет лучшего, нет лучшей местности или пространства, где можно было бы совершать военные действия. Примерно 20 километров в длину и где-то около 15, может быть, чуть поменьше километров в ширину. Удивительная долина. По своему плодородию сегодня и по ожиданию того, что произойдет после восхищения церкви и после великой скорби. И вот удивительно другая деталь, что несмотря на то, что книга Откровения упоминает пророчески еще ранее о том, что будет эта Армагеддонская битва, в 14, 16 и 17 главах, все-таки в целом для нас остается удивительным вопросом. Книга Откровения сжата и скупо говорит об Армагеддоне, она как бы только подводит некий итог. И лично к моему удивлению, когда размышлял об этом, что удивительно, что Ветхий Завет за много сот лет подробно описывает то, что будет после великой скорби. Давайте скажем сегодня о том пророке Исаии, который жил за 750 лет до пришествия Христа. Пророк Иеремия и пророк Иезекииль где-то примерно за 600-500 с лишним лет до пришествия Христа. Мы с вами живем уже более 2000 лет. И мы говорим где-то 2600 лет тому назад Дух Святой через пророков говорил все то в точных подробностях, как произойдет эта Армагеддонская битва. И почитайте дома. Исаия, 13 глава, с 11 по 13 стихи. 24 глава, с 21 по 23 стихи. Книга пророка Иезекииля, 39 глава, с 1 по 16 стихи. Книга пророка Иаиля, откуда мы читали часть стихов, 3 глава, с 1 по 16 стихи. Книга пророка Сафонии, 1 глава, 14 по 18 стихи. Захария, 12 глава, с 1 по 6 стих. И 14 глава, с 1 по 15 стихи. Говоря об этом подробно, я побуждаю наше сердце, придя домой, именно просчитать, что за 2500 лет было сказано подробно, как это событие произойдет. Но нас уже не будет. Еще хочу отметить одну деталь, что эти события на основании Священного Писания будут происходить на территории Израиля. И вот это вызывает множество чувствований и размышлений. И вот когда, если в интернете или по телевидению иногда показывают космические снимки той или другой части Земли, то можно именно в географических картах увидеть, сверху показывают государство Израиль, и территориально он так именно обозначен по своим границам, как будто как кинжал. То есть ручка – это вверху галилейская часть или северная часть Израиля, а южное окончание городом Элат – как именно кинжал. И здесь, наверное, есть некий такой образ того, что ситуация вокруг Израиля, если можно сказать, библейская, со дня времен Авраама вплоть до этой великой скорби и после нее, и будущее тысячелетнее царство, все сосредоточено на таком малюпасеньком, мы бы сказали, русском языком, месте территориальном. 60 километров, 70, ну, может быть, плюс-минус в ширину страна. И где-то чуть-чуть больше 400 километров в длину. Что это? Меньше Московской области, наверное. И вот Бог сосредотачивает всю, как вы знаете, вселенную, весь род человеческих всех поколений вот на этой части земли. И именно там, Библия говорит, произойдет эта Армагеддонская битва. И как только церковь исполнит свое назначение на земле, Бог начнет свою работу, если так можно выразиться, среди еврейского народа, И апостол Павел пишет пророчески в 11 главе послания к Римлянам: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении» 25 стиха, «о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе», то есть для нас, для язычников, «что ожесточение произошло в Израиле, отчасти произошло», то есть в прошлом, «до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Мы с вами рассуждали, но уместно, согласно нашего текста, говорить еще и еще раз. Израиль сегодня переживает некое духовное искание истины, но, к сожалению, еще не во всей полноте. Малая, очень малая часть, возможно, мы скажем в лице 20 тысяч членов церкви протестантской направленности, если можно так выразиться, языком статистики, сегодня несут благую весть в этой стране, доводя и до сердца своего народа, что Мессия уже был, и какое страшное противление со стороны ортодоксальных иудеев. Но их обращение к Богу произойдет. Мы прочитали послание к Римлянам. Но произойдет нелегко, очень нелегко, при множестве скорбей. Я хотел бы перечислить некоторые факты библейского предназначения, пророческого именно Слова Господня. Прежде всего, евреи имеют большие препятствия для того, чтобы им собираться в обетованную землю. И вот есть одно пророчество, записанное в книге пророка Иеремии. 16 глава, 16 стих очень легко запоминается. А даже чуть повыше мы начнем читать из 14 стиха. «Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда не буду уже говорить: жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их. Ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их. Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и буду ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелий скал. Ибо очи мои на всех путях их, они не сокрыты от лица моего, говорит Господь». Вот удивительное время мы живем с вами. Начиная с 1948 года, это пророчество именно стало исполняться. Кто такие рыбаки? Это люди, служители Евангелия, из язычников, которые сегодня убеждают евреев ехать в свою обетованную землю. Скажу такой случай. В нашей церкви тоже есть евреи. И, наверное, с кем бы я с ними ни беседовал, говорю: братья и сестры, а что вы здесь делаете? Пора вам домой ехать. И вот, убеждая одного из них, и не раз говоря, я ему говорил: зачем вам работать на халдеев? Нужно работать на свой народ. Время пришло. Ну, естественно, тысячу причин, чтобы оправдать нежелание ехать. Буквально на прошлой неделе тоже был серьезный разговор с одним евреем, и он вдруг мне говорит: ты знаешь, боюсь исполнить это Слово Божие. Боюсь. И вот в беседе с одним из них произошел такой интересный случай. Этот брат приобретает недвижимость в Израиле и говорит мне: вот когда меня погонят, тогда я поеду. А я ему говорю: слушай, возьми меня с собой. Вы знаете, может быть, смешно. Может быть, я такой, не знаю, как сказать. Мне думается, что не только их погонят. Если из египетского рабства выходили иные народы, помните, да, книга Исход, то вот этот период, когда начнется гонение на евреев, погонит не только их. Нет, нет. Конечно, сегодня есть смешанные семьи, муж или жена еврей, муж или жена из язычников. Да, трудно выехать, но Писание говорит об этом. Я слышал одного мессианского раввина, который говорил своим братьям и сестрам, обращаясь по плоти: «Что вы здесь делаете? Время пришло ехать туда. Пусть не обижаются на меня евреи, которые являются членами нашей церкви. Но время рыбаков подходит к концу». Сильная алия, или это алия означает именно возвращение в обетованную землю. То есть нужно взять себя в руки, духовные руки, подняться и идти. Продать, возможно, все, что ты имеешь. Возможно, с одним чемоданом. Но ехать в ту землю, которую Бог сегодня через рыбаков пытается убедить, поймать. И вот 1990-е годы, когда была большая миграция во многие страны, из-за Советского Союза уехало 1,5 миллиона. Вы представляете, 1,5 миллиона умов, ученых, математиков. Это не просто так. Советский Союз потерял лучшие умы. Лучшие умы. Сегодня насчитывается около 15 миллионов, где-то от 13 до 15 миллионов вообще евреев по всему миру. И большая половина их живет в Америке. Да, ситуация в стране, можно об этом много говорить, в Израиле непростая. Но сегодня пока время рыбаков. И вот я знаю одного известного духовного рыбака, который мне сказал удивительную истину. Мы видим, что все сложнее и сложнее убедить еврея ехать в свою обетованную землю. И вы знаете, мы говорим человеческим образом, воспринимая Священное Писание умом ли, сердцем ли нашим, но мы должны понимать и следующую истину, что сатана делает все возможное, чтобы отговорить еврея возвращаться в свою землю. И дождутся того периода многие, когда их погонят. Если мы помним хорошо последние события во Франции, то премьер-министр Нетаньяху обратился к своим братьям и сестрам по плоти и сказал: «Мы ждем вас! Мы ждем вас!» Слушайте, вот так бы нас ждали. Удивительная страна. Второе, что во время последней седьмины, в части, первой части седьмины, евреи увлекутся антихристом. Они примут его как мессию. И когда произойдет восхищение церкви, книга Откровения, 11 глава, вот тогда глаза откроются. Глаза откроются, что мессия, которого не примут в лице антихриста, это и есть ложный мессия. Он антихрист, и Захария говорит о том, что они будут бежать в горы, что они поймут, что их, они оказались обманутыми, и разгадав вот эту истину, или поняв эту истину, они навлекут на себя страшное негодование со стороны именно антихриста того периода времени. Третье составляющее того, что именно сегодня, с чем мы приходим и сталкиваемся в наше с вами время, то есть препятствие, которое есть для возвращения в обетованную землю, это неверие самих евреев, их ожесточение, которое охватило их настолько, что всю свою опору, надежду, упование они возлагают на силу и мощь оружия, на свой разум, на свою изворотливость, предприимчивость. И что самое печальное, а Господа не ищут как должно. Я знаю некоторых служителей из Израиля, мессианских служителей, то есть пасторов мессианских общин, и вот то, что я сейчас говорил, или как бы, знаете, вот рассуждаем, давайте так скажем правильно, они подтверждают это. Ох, как не хотят! Ох, как противится истине Божией! И вот все это, вся эта обстановка, она послужит поводом к тому, что коалиция государств в лице антихриста выступит против них и оккупирует Израиль, захватит Иерусалим, чтобы усмирить еврейский народ. И так говорит книга Захарии, 13 глава с 8 по 9 стихи и 14 глава с 1 по 2 стихи. И Писание говорит через этого пророка, что город Иерусалим будет разграблен, жены обесчещены, половина города пойдет в плен, и вторая часть города отдастся арабам. И до сих пор Восточный Иерусалим по закону не является еврейским. не является. Там все время идет противостояние. И Писание говорит, 2/3 истребятся из народа Божия, вымрут, оставшаяся часть будет подвергнута огненным испытаниям. И книга пророка Захария, 14 глава, как раз 1-2 стих, повествует о том, когда они поймут, что именно они попали в заблуждение, они будут убегать. А в 14 главе, 18 главе, когда мы знаем с вами, я прочитаю один текст 18 главы книги Откровения, когда сказано, что повеление народу Божьему выйти из Вавилона. Так вот, это касается именно еврейского народа. Здесь 4 стих 18 главы. «И услышал я иной голос с неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Братья и сестры, церкви уже нет на земле. Это относится к еврейскому народу. История говорит о том, что когда Христос, или когда ученики его спросили о признаках его второго пришествия, он говорил о разрушении Иерусалима, об осквернении, о разрушении храма и многого другого, и предупреждал их, он говорил о том, что когда будет это время приближаться, молитесь, чтобы не случилось вашего бегства зимою. Зимою или в тот период, или в субботу, как он сказал. Это очень серьезное предупреждение не нам, а евреям, сегодня знающим Иисуса Христа. Но главной целью дьявола будет война с самим Господом, Иисусом Христом. И Павел, послание к Ефесянам, говорит в 6 главе, что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. То есть сатана, именно собрав лица антихриста этого коалицию и воздвинуться ее против, мы скажем, евреев того периода времени, он будет бороться с самим Христом. Так говорит нам книга Откровения. Именно пророчески говорит, что именно Христос – главная цель его воинствования. И мы читаем в книге Захария, что он придет со своими святыми, что ноги его встанут на горе Ливонской, откуда был он восхищен. И кто это святые? Как вы думаете? Как вы думаете? Мы с вами. Да-да, мы с вами. Вот такие недостойные. Кто-то может сказать, да слушай, да что вы говорите, о каком вообще, о какой святости вы говорите, о каком-то положении. Что бы мы с вами ни говорили, но это Божий промысел, это Божье обетование. Почитайте эти первые стихи 14 главы книги пророка Захария и увидьте себя в этих святых, которые придут на тот период времени вместе с ним. Он придет со святыми на Элеон, и эта битва раз и навсегда определит в духовном мире, кому принадлежит господство на земле. Да, Священное Писание показывает, что эта коалиция в лице именно Гога, Магога, этого князя Роша, Мишаха и Фувала, это будет определенная часть населения земли, которая ополчится именно против Израиля. Произошло историческое событие, буквально несколько дней тому назад, может быть, чуть больше недели, когда было заключено соглашение с Ираном относительно ядерного вооружения. А Писание говорит, что именно с востока, Бог иссушив реку Евфрат, от востока придут сыны народа Востока на Израиль. Это отчасти прообразное иссушение реки Евфрата. Читайте в предыдущих главах книгу Откровения. Но мы с вами живем в период, когда создается форма или объединение. Еще не официально, нет-нет. Это произойдет быстро, но уже формируется. Мы видим все те процессы, происходящие сегодня, которые показывают нам, что мы с вами живем в преддверии восхищения Церкви и явления Антихриста и лжемессии для израильского народа. Поэтому этот лагерь интернациональных войск расположится в долине Асафата, который означает, именно как здесь я уже немножко говорил, упоминал, вынос или приговор. Есть долина Асафата, прямо рядом с Иерусалимом, за стенами восточной стены Иерусалима, старого города. Но это другое. другая долина, там разместиться негде. Мы сегодня рассуждаем об этом месте Писания, об Армагеддонской войне, которая будет невиданной доселе всплеском гордыни и безумия. Мы сегодня уже слышим с вами о космических войнах, о космическом вооружении. Так вот, на тот период времени и оно будет пытаться использоваться против духовного мира святых ангелов. И мы читаем: «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посередине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников», и там перечисление идет. То есть война произойдет не только на земле, но начнется в небесах, в небесной сфере. И за это Бог обречет это скопище на такую бесславную смерть и на поругание над их прахом, чтобы они узнали, и чтобы знала вся земля, что есть Бог в Израиле. Мы, читая Ветхий Завет, встречаемся с выражениями пророков, которые говорят: «Жив Господь, есть Бог в Израиле». И вот это будет еще раз Слово Господне подтверждено. Давайте вспомним кратко историю царя Давида, когда вышел на сражение с Голиафом. Он так сказал: «Ныне предаст тебе Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». Мы чуть дальше, если доживем, будем говорить о значении тысячелетнего царства. Есть Бог у нас с вами. И есть Бог в Израиле. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания, обратите внимание, зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серо. Нам знакома хорошо именно информационная война, которая не делает возможным уничтожение физического, но уничтожает нашу свободу мышления. И мы знаем, что идет сегодня огромный информационный поток, чтобы той или другой системе, тому или другому направлению вот дать нам свою, в кавычках мы скажем, истину с маленькой буквы. И вот здесь сказано, что вот эти две личности, зверь и же пророк, производивший чудеса именно пред Антихристом, они схвачены, и оба живые будут брошены в озеро огненное, горящее серою. Мы знаем с вами, что на Голгофском кресте, когда Христос умер, завеса в храме разорвалась надвое, и мы читаем Евангелие от Матфея, 27 глава. Помните этот эпизод, когда тела усопших святых воскресают и идут, и многие их увидели, помните? Это по воскресению Христа из мертвых. Так вот, читая Священное Писание, мы видим с вами, что именно с победы Иисуса Христа на Голгофском кресте, помимо преисподней, которая была до пришествия первого Иисуса Христа, после Его победы на Голгофе, после Его воскресения, мы читаем с вами в первой главе Откровения, Он имеет ключи рая и ключи от ада. То есть до этого периода, до пришествия Христа, сатана имел еще влияние, сильнейшее влияние распоряжаться душами человеческими. С приходом Христа эта власть у него была отнята. И именно после победы Христа определяется некая часть, духовная часть, где, в каких планетах, галактиках, мы не знаем, говорящая о том, что именно есть и ад, есть и смерть, и есть озеро огненное. Та конечная инстанция или то место, где, вот здесь мы читаем, куда брошены живые зверь и лжепророк. Библия также открывает нам, то есть мы можем размышлять об этом дома, находить по симфонии, что связано с этим текстом, но Библия также открывает нам, что именно это скопище этой армии убитых при Армагеддоне будет так велико, что жители Израиля будут убирать кости их 7 месяцев, чтобы полностью очистить землю, а военные трофеи будут сжигаться на протяжении 7 лет. И некоторые толкователи Откровения говорят, что армия будет насчитывать более 200 миллионов в лице Антихриста. Не так давно, несколько лет тому назад, в одной из стран было провозглашено, что мы можем в короткое время сформировать 200-миллионную армию. И вот Писание в лице пророка Иезекииля говорит, 39 глава, с 9 по 16 стих, вот об этих событиях, и о 7 месяцах, и о том, что 7 лет будет уничтожаться это военное снаряжение. И что удивительно сказано, что после этого события долина, сегодня Изриэльская в современном государстве Израиля, будет называться долиной полчища Гогова. То есть останется историческая веха в истории этой страны относительно того, что произойдет после Великой Скорби. И далее мы читаем о том, что в этот период здесь сказано: «А прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». То есть те, кто возглавляли их, те, кто участвовали, будут уничтожены. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Вот эта часть книги Откровения говорит о самой главной именно причине этой битвы. Причина заключается в том, что был главный идеолог, враг душ наших, дьявол, который именно и будет, здесь сказано, взят этим сильным ангелом и заточен в бездну на 1000 лет. Братья и сестры, что вызывает или какую ассоциацию внутреннюю вызывает в нас вот эти слова Священного Писания? Я бы хотел сказать, что прежде всего это должно быть вызвано у нас желанием благодарить Бога. Прежде всего, что сатана был побежден на Голгофском кресте, лишен всякой власти и державы. И Иоанн в своем послании, кажется, в 4 главе пишет 8 стих: «Для того ты явился, Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Они разрушены в лице сегодня нас, верующих в Иисуса Христа. Но искушение мы впадаем, и мы видим это действие лукавого на нашу с вами духовную жизнь. Но смотря вперед и принимая обетование Божие верою, мы должны благодарить Бога за эту духовную победу. И когда кто-то из нас впадает, мы скажем сегодня современным языком, в некую депрессию, то Писание оставляет нам надежду, что кровь Христа очищает от греха, что сатана побежден, и нам нужно наступать на всякую силу вражию. Так говорит нам Слово Божие через святых апостолов. И поэтому он, клеветник братьев наших, будет заточен в бездну. В бездну. И Захария говорит следующие слова: «И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как и лжепророков и нечистого духа удалю от земли». То есть смотрите, за сколько сот лет, за сколько тысячелетий звучит эта благая весть. И в книге пророка Исаии есть такое выражение: «метлою истребительную». То есть вся нечистота, связанная с грехом, будет уничтожена в лице именно сатаны, когда он будет скован на 1000 лет. Будет уничтожена, будет выметена. И Господь Вседержитель это сделает. И здесь мы читаем: «И низверг в бездну». Нам не знакомо, вернее, нам не понять до конца смысла, что значит бездна. Вот недавно космический корабль достиг небольшой планеты Плутон. И знаете, я не знаю, как вы, но я вообще пришел в изумление. 9 лет летел этот спутник. 9 лет при скорости 14 километров в секунду. 9 лет. Это небольшая планета, которая во много раз меньше нашей планеты Земли в Солнечной системе. 9 лет, слушайте, где эта бездна? Что это? Что это? Еще нужно отметить, мы подходим к заключению, что именно это место, где отбывают наказание падшие духи, бесовские духи, и они страшно боятся этого места. И вот к этому примеру я хотел бы привести текст Священного Писания, 8 глава книги Евангелия от Матфея, когда, помните, Христос изгнал из двух бесноватых именно целый легион бесов. Помните эту историю, 8 глава? И вот здесь вот интересно сказано. И вот когда он это сделал, вот они закричали, то есть бесы: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». И они просят его, чтобы он их разрешил им войти в свиней. И вот кто бывает в Израиле, едет вокруг Генесарецкого озера, Тивериадского озера, и вот в той части, восточной части этого озера, обычно гиды говорят, вот здесь это событие произошло, освобождение этих двух бесноватых. Вот где-то здесь, там небольшой обрыв к Галилейскому морю, вот где-то здесь произошло это событие. Братья и сестры, мы видим здесь из Священного Писания, что бесы боятся бездны. И они говорили Христу: «Зачем ты прежде времени нас хочешь туда послать? Разреши нам войти вот в этих животных». То есть в духовном мире есть та часть, с которой мы знакомы косвенно, но встречаясь, не можем до конца понять, что она из себя представляет. Почему вдруг в этом духовном мире вот такой некий такой, знаете, страх, мы скажем. Итак, мы подходим к нашему размышлению, заключению нашего размышления. Братья и сестры, мы с вами очень счастливые люди, нас не будет уже на этой земле. Мы будем с Господом на небесах. Будем ли мы видеть эти события с небес, нам не дано знать. Мы нигде не находим, чтобы мы знали это. Но мы знаем одно, что нас, таких недостойных, омытых святой кровью Иисуса Христа, Бог называет святыми. И делает нас участниками небесного звания. И Павел молился Ефесской церкви, чтобы она понимала не умом, а внутренним состоянием сердца, что значит высота, что значит глубина, что значит эта любовь Божия к нам, грешникам. И вот этим местом священного, или этими стихами Священного Писания, частью книги Откровения, заканчивается период Дня Господня. Мы очень часто встречаем в Ветхом Завете это выражение «День Господень». Вот он, День Господень. Вот окончание этого Дня Господня. Именно этот День Господень окончится победой сил света над силами тьмы, сил жизнью над силами смерти, и Господь воцарится над всей землею, как законный ее наследник и владыка не только земли, но и всей вселенной. И есть подтверждение этим словам, что мы будем соучастниками этой славы Божией в тысячелетнем царстве. И не только. Пророк Даниил еще за 600 почти лет до пришествия Иисуса Христа пишет или получает откровение от Господа следующими словами. Он эти откровения передает нам с вами. 7 глава, 18 стих. «Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков». Это церковь. 22 стих. С 22 стиха мы читаем такие слова. «Доколе не пришел ветхий днями, и суд был дан святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Удивительные слова откровения получает здесь Даниил. И 27 стих этой главы. «Царство же и власть, и величие царственное по всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего». Я еще раз хочу этот текст прочитать. «Царство же и власть, и величие, и царственное по всей Поднебесной», то есть это будет начало тысячелетнего царства, «дано будет народу святых Всевышнего, которого царство – царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Братья и сестры, я не знаю, как вы, но ведь это мы там, в этой части святых. Кто мы, Господи? Кто отцы наши, которые попирали Тебя? Кто мы с Вами, которые противились Евангелию? И кто-то из нас пришел в юности, а кто-то в далекой старости? О, Господи, когда? Когда придет Царствие Твое? И наша молитва к Отцу Небесному, да светится Твое имя, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Это не молитва шаблона, нет, нет. Это молитва величайшей глубины той благодати, сокрытой в нашем Господе Иисусе Христе. Да будет имя Его благословенно. Ей гряди, Господи Иисусе.